По меньшей мере один человек погиб. Точное число пострадавших неизвестно. В колонии номер 15 в Иркутской области чрезвычайные события. Взбунтовались заключенные. Пожаром уничтожена промышленная зона колонии. О том, что послужило причиной для беспорядков, как складывается ситуация в российской пенитенциарной системе в условиях коронавируса и о том, стоит ли рассчитывать на амнистию, расскажем сегодня. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Более 300 возможных пострадавших. Пожар, который удалось потушить лишь спустя 10 часов после начала возгорания. Стрельба, использование светошумовых гранат. 10 апреля в 15-й исправительной колонии Иркутской области в городе Ангарске произошел бунт заключенных. Они заявили об избиениях со стороны надзирателей и систематическом нарушении их прав администрации колонии. О том, как развивались события, рассказывает Иван Воронин.
Бьют, никого не жалеют. Находимся мы на промзоне. Промзона вся горит. Сейчас на данный момент прорываются они к нам, чтобы бить, продолжать. В жилке кто остался, убивают всех.
Это видео заключенные в Ангарске записали незадолго до штурма колонии спецназовцами. Они жаловались на систематические избиения. 9 апреля заключенного Антона Абалиничева, по его словам, избил и душил дежурный помощник начальника колонии. Это произошло в штрафном изоляторе. В знак протеста Абалиничев перерезал себе вены.
Милиция беспределит уже не в первый раз. Вот смотрите, вот у меня побои.
После такой попытки привлечь внимание, заключенного избили повторно. Это стало последней каплей. В поддержку Абалиничева вены порезали еще 17 человек. На следующий день их поддержали другие заключенные и заперлись в цехах промзоны. Вспыхнул бунт, вспыхнула и колония. В промзоне и дежурной части начался пожар. Колонию и подъезды к ней оцепили. На место выехал спецназ. Правозащитников в колонию не пустили. Через родственников заключенные сообщили, что по ним открыл огонь спецназ из помповых ружей. Они продолжали отправлять видео с просьбами о помощи. В одном из них заявили о двух погибших осужденных. В ТАСС сообщили, что во время столкновения с силовиками заключенные подожгли пожарную машину. В пресс-службе местного управления в СИН позже заявили, что ситуация под контролем, подтвердив, что поджог промзоны устроили осужденные. В ведомстве назвали их отрицательно характеризующимися и обвинили в попытке дестабилизировать работу колонии. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Пресс-служба также изложила свою версию событий.
Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения.
После публикации пресс-релиза издание «База» сообщило о самоубийстве одного из бунтовщиков. Под завалами после пожара, его потушили только через 10 часов, нашли тело еще одного заключенного. В воскресенье ангарскую колонию закрыли и ввели режим чрезвычайной ситуации. Часть заключенных развезли по другим учреждениям в СИН, рассказали членам общественной наблюдательной комиссии. Правозащитникам пообещали, что они смогут встретиться с, цитата, «человеком, из-за которого все началось», видимо, имея в виду Антона Абалиничева. Его сестра заявила, что он не является зачинщиком бунта. Выяснить, где ее брат, Екатерине Абалиничевой не удалось.
Где мой брат? Что с ним? В каком он состоянии? Я не знаю. В ИК-15 нам давали горячую линию. Сказали, что на все вопросы ответят в понедельник. В итоге трубку не берут, дозвониться невозможно. Никуда не допускают. Что с нашими родственниками, мы тоже не знаем. Я требую встречи и организации с представителями ГУФСИНа, с участием непосредственно журналистов и правозащитников, так как других путей мы уже не видим.
Информации нет и у многих родственников других осужденных. Адвокатов в колонию не пускают под предлогом карантина из-за коронавируса. Правозащитники опасаются, что оставшихся в колонии продолжают избивать. Они сообщают, что заключенных для исправления заставляют маршировать по плацу и петь песни.
Давайте поем!
Давайте поем!
До массовых беспорядков, погромов и бунтов в российских колониях дело доходит нечасто. Куда более распространены случаи объявления массовых голодовок или членовредительства в знак протеста против произвола со стороны администрации колонии, надзирателей или активистов из числа тех же самых заключенных. Ну, например, в декабре 2018 года 7 заключенных в одной из якутских колоний в знак протеста зашили себе рты. Массовые драки тоже случаются в колониях, но, как правило, администрациям удается пресечь беспорядки без вмешательства спецназа своими силами. Но, тем не менее, бунты бывают. Я попросила Алену Вершинина напомнить о самых известных протестах заключенных в России в последние 10 лет.
2018 год. Омск.
Вечером 6 октября 2018 года между заключенными произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Пострадали 39 человек. Правозащитники сообщили, что часть осужденных, не выдержав давления, избила заключенных, которые сотрудничали с администрацией колонии. По версии ФСИН, зачинщики требовали дать им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима.
2016 год. Можайск.
В ночь с 21 на 22 февраля 2016 года около 55 воспитанников забаррикадировали в жилом корпусе и устроили погром. Впоследствии они рассказали правозащитникам, что протестовали против ежедневных избиений и пыток. По официальной версии, несовершеннолетние действовали, дали цитата, с целью ослабления режима содержания, предоставления мобильного телефона и табачных изделий. Бунт подавили за одну ночь, а 8 его участников осудили за участие в массовых беспорядках.
2016 год. Хакасия.
Бунт произошел в ночь на 25 июля. После отбоя группа заключенных, отключив систему видеонаблюдения, забаррикадировала в спальном помещении одного из отрядов и призвала других осужденных к ним присоединиться. Начальник управления ФСИН Хакасии заявил, что беспорядки организовали мусульмане, которые требовали разрешить им молиться в любое время, а не только по распорядку. Следствие утверждало, что в бунте участвовали 242 человека. Уголовные дела возбудили против 35 заключенных. 9 обвинили в организации массовых беспорядков.
2015 год. Ангарск.
В ночь на 15 марта активисты, которые сотрудничали с администрацией колонии, избили часть воспитанников. Это спровоцировало бунт. Подростки поджигали матрасы и простыни и выпрыгивали из окон. Сотрудники колонии уговорили бунтовавших пройти в здание школы и написать заявление в прокуратуру. Однако, когда те писали жалобы, в помещение ворвался спецназ и, по заявлению подростков, избил их дубинками.
2014 год. Челябинск.
В ночь на 9 декабря около 100 заключенных следственного изолятора устроили акцию неповиновения администрации. Они громили камеры, поджигали матрасы, а 8 человек порезали предплечья. Журналисты сообщали, это произошло потому, что арестованных перестали кормить, обеспечивать лекарствами и отключили в камерах отопления. Во ФСИН эти сведения опровергли, добавив, что беспорядки спровоцировал последствия, у которого отобрали мобильный телефон.
2012 год. Копейск.
Перед обедом в коридор жилой зоны вышли 250 заключенных из 6 отрядов и потребовали ослабить режим содержания. В частности, освободить нескольких осужденных из штрафного изолятора, а также они говорили о вымогательстве и пытках. Бунт в колонию удалось подавить только 27 ноября. На скамье подсудимых оказались заключенные и те, кто пришел поддержать их к стенам колонии. Почти все они получили реальные сроки. Следователи изучили около 1,5 заявлений о пытках и издевательствах, но никто из сотрудников колонии осужден не был. 30-летнего начальника колонии Дениса Миханова осудили за злоупотребление полномочиями, однако приговорили к условному сроку.
А вот о том, как обстоят дела в колонии номер 15 в Ангарске сегодня, какая информация доходит до правозащитников, я попросила рассказать руководителя Иркутского областного отделения Национальной общественной организации «За права человека» Павла Глущенко.
Два бунта, да, 9 и 10 апреля, подаются как один, да. Но мы уже, как видим, первая акция протеста против превышения полномочий сотрудникам состоялась 9 числа, да. После этого ГУФСИН отчитывается о том, что ситуация в колонии под контролем. Возникает ситуация 10 к вечеру, когда вот мы видим на опубликованном СКР-видео, людей, которые без верхней одежды, по торс раздетые, да, и стоят на равном расстоянии, руководят какими-то действиями там заключенных. И после этого начинается там вот это вот возгорание и прочее. А сама колония не пострадала сильно, где жилые отряды осужденных, да, а пострадало имущество от промзоны, да, то есть которое могло быть застраховано, да, возможно, было выгодно уничтожить там какие-то вещи, да, от возможных проверок или еще чем-то. Вот этот вот второй вариант, он сейчас на контроле, я как понимаю, служб безопасности. Потому что, ну, они тоже считают, рассматривают версию о том, что возгорание было выгодно руководству администрации учреждения. Оцепление до сих пор не снято, я сегодня сам подъезжал туда. Сотрудник ГИБДД, вот, который на кордоне не пропускает автомобили, пояснил, что пропускают туда за вот это оцепление по пропуску буксин. Здесь в колонии, вот кто остался, то есть поступает информация, что их заставляют там и песни петь, там, и топать там в такт там, и так далее. Родители передают информацию, что туда привезли прессовщиков там около 15 человек, да, и которые вот занимаются перевоспитанием, значит, вот оставшихся так вот. По родственникам, родственники сегодня, так и не получая никакой информации, подали уведомление о проведении митинга, да, на 19 апреля у стен СИЗО, просят перекрыть сотрудников ГИБДД на время проведения, значит, дорогу там, потому что заявленных человек около 10 тысяч, да, ну то есть 10 тысяч заявляют. Вот, митинг против расправы над осужденными К-15, потому что неизвестно, да, какое количество вывезли конкретно, цифра не называется общественности, ни правозащитникам, никому, да. Поступает информация, что расправа все-таки ведется, да, то есть возможно, их и избивают, и помимо избиения еще и насилие применяется. То есть люди все на взводе, мамочки, там, родственники, жены, они все сидят на валидоле, да, до сих пор. Вот. И кто обращается на горячую линию, сейчас вот Буфсин организовала горячую линию, им говорят, вам нужно подойти в управление с паспортом, подтвердить степень родства. И если осужденный не против того, то мы дадим информацию, да, то есть, как бы, ну, какой-то вообще абсолютный бред. Как может быть осужденный против того, чтобы родственникам дать информацию, что я жив, здоров, там, мне нужно там зубную щетку, пасту, мыло, там, еще что-то, да, передать.
Руководитель Национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев также обращает внимание на нехватку информации, а также на невозможность правозащитников или адвокатов вступить в непосредственный контакт с теми заключенными, которые, возможно, участвовали в событиях в 15-й колонии в Ангарске или пострадали от них.
Задача какая стоит? Чтобы как можно быстрее посетили СИЗО-1, где находится Болинчев, это человек, с которого начался весь этот конфликт. Вчера туда пошел адвокат. Когда он пришел к СИЗО-1, увидел там объявление, что посетить СИЗО можно только вместе со следователем. Более суток уже прошло, но найти следователя он не смог, так сказать, потому что телефоны все не отвечают. Казалось, ну как так не найти в городе Иркутске следователя? А вот так. Они уходят в глухую оборону, напиши туда, напиши сюда, мы вам ответим вам через месяц. Все. Причем совершенно понятно, почему. Потому что ждут, когда вот синяки пройдут, и одно на нем, так сказать, поэтому уже утверждать, что он был жестоко избит, нельзя будет, первое. А второе, на него оказывает наверняка давление, чтобы он сказал, что он сам в свое время спровоцировал это все, что он неправильно себя вел, ну и так далее и тому подобное. Вот такая сложная история. Ну и второе, куда надо обязательно попасть? Это, конечно, на территорию колонии К-15, чтобы туда попали члены ОНК, и чтобы они там могли разговаривать конфиденциально с теми людьми, кто там остался. Потому что информация, которая идет из колонии К-15, говорит о том, что там прессуют их максимально, заключенных. То есть они буквально часами, у нас даже видео есть, ходят по плацу и поют песни. То есть их как бы ставят на место таким образом, что ли. Но с другой стороны, так как промка сгорела, промзона, им как бы работать негде, и, по-видимому, еще администрация колонии боится, что они все будут целый день сидеть в жилой зоне и от безделья, скажем, тоже что-нибудь задумают.
На днях фонд «Руссидящие» направил 2 официальных обращения специальным докладчикам Организации Объединенных Наций по внесудебным казням и пыткам. Правозащитники просят специальных докладчиков призвать российские власти к началу немедленного и эффективного расследования инцидента в колонии номер 15 в Иркутской области. По мнению сотрудников «Руссидящие», произошедшее в Ангарске – это не бунт заключенных, а их протест против произвола со стороны администрации колонии. Вот что рассказала мне Ольга Подоплелова.
Исходя из тех данных, которые мы видели в СМИ, которые получили мы лично от тех заключенных, которые находились вот в этом запертом ангаре, в запертой промзоне, мы полагаем, что все-таки имело место именно забастовка, именно протест, который был жестоко подавлен силами спецназа в СИН. То есть мы не видели из СМИ или из тех источников, которые были нам доступны, того, чтобы заключенные применяли насилие по отношению к представителям органов государственной власти, то есть либо непосредственно охранникам колонии, которые там находились, либо по отношению к спецназу, силы которого были брошены на подавление вот этой самой забастовки. Напротив, из тех доступных видео, которые были опубликованы в средствах массовой информации, было очевидно, что спецназ применял чрезмерную силу, применял оружие, которое, судя по тому, что заключенные были безоружны, применять не нужно было. Да, то есть мы слышали очень четко и какие-то автоматные дроби, и светошумовые гранаты, которые использовались спецназом при штурме колонии. Вот для использования такого рода оружия необходимо соблюдение определенного порядка, который в том числе установлен некоторыми актами, принятыми в рамках органов Организации Объединенных Наций. И, собственно, в нашем обращении мы указываем на нарушение тех правил и процедур, которые предусмотрены этими актами специальных докладчиков, мы просим о том, чтобы они поставили перед Российской Федерацией вопрос об эффективном расследовании причин произошедшего. То есть были ли сведения о пытках, о которых, собственно, заявил тот заключенный, который опубликовал видео с заявлением, собственно, о применении к нему насилия, неоднократном причем применении насилия. Мы знаем из официального сообщения в СИН о том, что заключенные якобы разбили видеокамеры в ШИЗО и, собственно, используя осколки от этих видеокамер, вскрыли себе вены. Но, естественно, мы сейчас уже не можем проверить ни достоверность этой информации, ни то, как это было все на самом деле, но такая версия событий действительно удобна в СИН, потому что фактически она доказывает, что сейчас нет никакого способа восстановить те данные, которые нужны для правильной квалификации произошедшего еще 9 апреля, когда, собственно, произошли события, предшествовавшие началу забастовки.
Информация о том, что же на самом деле произошло 9 и 10 апреля в исправительной колонии номер 15 в Иркутской области. Это то, чего сейчас очень не хватает и родственникам заключенных, и правозащитникам. Также непонятно, что происходит с заключенными до сих пор, где они, пострадали ли они, лечат ли их, допустят ли к ним адвокатов. Этой информации нет даже у членов президентского совета по правам человека. Вот что рассказала мне об этом Ева Меркачева.
У нас в совете есть список осужденных, которых разыскивают родственники. Этот список мы подправили уже во ВСИН. Этот список мы пытаемся для себя сами расшифровать и понять действительно, что с этими людьми произошло, где они и что с ними. И вот как нас заверяют иркутские правозащитники, часть людей в тяжелом состоянии находится в больнице при ИК-6. Нам бы хотелось действительно узнать, так ли это. На самом деле вот мы оказались в такой сложной ситуации. Вроде когда сотрудники ссылаются на закон, говоря о том, что могут только в письменном виде ответить родным, либо при личной встрече. А мы понимаем, что часть людей, матери, жены, сестры, они живут на самом деле в других регионах. И для того, чтобы добраться в Иркутск, в Ангарск, им нужно нужно преодолеть много сотен километров. И информация нужна не в течение 30 дней, если они не поедут письменно, да, как предусмотрено законом, а сейчас. Потому что если родственник в тяжелом состоянии, если он в коме, если он умирает, а может быть, ему какие-то лекарства нужны, информация, она настолько ценна, что приравнивается к ценности жизни. И мы считаем, что вот эта история, она может быть поводом для того, чтобы внести изменения в закон. Для чего? Для того, чтобы если люди сами пишут согласие на то, что они не против их персональные данные разглашать, в частности, нам, правозащитникам, да, и если они считают, что мы можем способствовать поиску, чтобы нам такую информацию предоставляли, и если это даже нужно сделать публично, пусть это будет публично.
Сколько человек сейчас вот в этом списке?
В моем списке почти 90 человек. Посреди них, что самое удивительное, в основном молодые люди до 30 лет. То многим из них оставалось сидеть совсем немного. То есть считать, что они зачинщики этого всего бунта, если им оставалось до свободы там буквально полгода, очень странно, потому что люди стараются поскорее отбыть и уехать домой. И поэтому, когда вот читаешь, изучаешь эти списки, получается, что часть людей либо не имеют отношения никакого вообще к дезорганизации, и просто они, вот что называется, попали под раздачу, либо же все, что было сделано вот по версии иркутских правозащитников, было санкционировано. То есть вот на самом деле что лежит в основе изначально всего этого конфликта, здесь вот надо, конечно, разобраться. И самое, наверное, страшное, что мы не очень доверяем органам следствия.
Что сейчас заявляют официальные власти, представители Федеральной службы исполнения наказаний, и насколько их информация вызывает доверие, ну, в том числе у членов Совета по правам человека?
Мы на сегодняшний день не располагаем точными данными по пострадавших. Мы знаем только, что в бунте принимало участие около 300 человек. Мы не знаем списка этих людей. Мы не знаем, как эти люди вот сейчас себя чувствуют. Мы не знаем, где они. При этом информация, которая оттуда приходит, она очень страшная. И с одной стороны, нельзя, конечно, доверять такой информации. С другой стороны, когда отсутствует вообще любая информация, наверное, могут поверить и в то, что говорят. А говорят, в частности, про то, что этих людей сейчас избивают там, даже насилуют. Но, повторюсь, подтвердить, опровергнуть мы не можем. Все просто из-за отсутствия информации. Если бы информация была, было бы проще, было бы легче, а если бы еще позволили бы этим родным осужденных с ними связаться по телефону, по скайпу, то вообще вопросы бы многие отпали бы. И все, дальше бы следствие разбиралось бы, шло бы своим путем. Мы бы, наверное, все равно настаивали на то, что была бы какая-то независимая следственная группа, поскольку сейчас появились такие конспирологические версии, что подожгли все эти цеха, чтобы скрыть следы преступлений. Вот, возможно, там производство было незаконно налажено, которое обогащало каких-то сотрудников. Мы все это не знаем, но версии такие есть. Нас, правозащитников, интересует даже не столько, почему это произошло, сколько что сейчас, вот что, где они. Страшно предполагать даже, что вот мы сейчас обсуждаем последствия этого бунта, а не знаем, что где-то кто-то, да, там мучается, кто-то в коме. Мы не представляем вообще, мы не знаем. Вот это самое опасное.
Да, и еще вот пару слов прошу не о ситуации в Ангарске, а о том, что в Совете по правам человека обсуждается возможная амнистия в связи с ситуацией по коронавирусу. И вообще, какая есть информация у вас о ситуации в колониях в целом? Потому что известно, что там в Италии, в Иране были бунты заключенных из-за вируса. Что сейчас с этим в России? Ждать ли амнистии? Что известно?
Да, по крайней мере, проекты амнистии у нас готовы. Мы их разработали, в том числе амнистия, которая исключительно связана с коронавирусом. А его разработаны, у нас уже отправлены в соответствующие ведомства проекты документов, в соответствии с которым мы просто просили изменить меру пресечения тем, кто находится в СИЗО. Мы направили такие обращения, в ответ, к сожалению, пока не получили. Хотя нам кажется, это самая простая и естественная, вот, вытекающая из пандемии реакция. А что касается истории с коронавирусом, у нас сейчас поступают к нам вот в СПЧ обращения, но они такие единичные. То в одном регионе говорят, то во втором. Уже на сегодняшний день появилась информация, что в СИЗО Москвы коронавирус проник, в частности, про Матросскую тишину. Мы отправили запросы сейчас, но вот от того, что нет вот некой такой быстрой, четкой обратной связи, возникают вот все эти вот и фантазии в чем-то. А с другой стороны, мы можем пропустить, мы можем не верить тем сообщениям, которые нам поступают, а на самом деле все так и будет, и мы вовремя не вмешаемся. Гражданское общество не сможет оказать ту помощь, которую могло бы.
И Совет по правам человека при президенте, и правозащитники призывают российские власти объявить максимально широкую амнистию для российских заключенных и подследственных, которые находятся в тюрьмах по всей стране, для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы. Сегодня там содержится более 500 000 человек, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сегодня в местах лишения свободы в России находится более 500 000 человек, 517 028. Это данные Федеральной службы исполнения наказаний на начало апреля 2020 года. В колониях и СИЗО находится более 42 тысяч женщин, подавляющее большинство заключенных – мужчины. Почти 415 тысяч человек уже отбывают наказание в 693 исправительных колониях. Еще почти 100 тысяч человек дожидаются суда в 302 следственных изоляторах. В колониях-поселениях, то есть в местах лишения свободы с более мягкими условиями содержания, находится более 32 тысяч человек. 1995 человек отбывают наказание в колониях для приговоренных к пожизненному заключению. Больше 1000 человек находятся в тюрьмах. Кроме этого, 1100 подростков отбывают наказание в воспитательных колониях для несовершеннолетних. Большинство осужденных в 2019 году, больше 120 тысяч человек, оказались в колониях за преступления, связанные с наркотиками. На втором месте по количеству реальных сроков наказания осужденные за убийство, их почти 85 тысяч человек. На третьем месте осужденные за кражу, их в местах лишения свободы более 62 тысяч человек. По данным ФСИН, большая часть заключенных отбывает сроки от 5 до 10 лет лишения свободы, таких 148 тысяч человек. По статистике, большинство заключенных совершили преступления в возрасте до 25 лет.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома.